Ну, смотри, вот мое видение. Смотрите, что происходит. Возможно, нечестные выборы. Что такое вообще честные выборы? Это народ искренне подготовленный, понимающий стоимость этого кандидата. Идет и высказывает свое мнение путем голосования. Алгоритм такой, да? Комиссия подсчитывает и выдает. Ребята, вы голосовали, мы посчитали. По нашему мнению, побеждает вот этот кандидат. Если у кого вопросы, пожалуйста, мы вам покажем. То есть вы имеете право убедиться в том, что подсчет голосов произведен правильно. Вот в это я абсолютно не верю. Первое. Вспомните 90-е годы. Каким образом вообще устаканилась та власть, которая есть на сегодняшний день? Это 90-е годы, когда в стране не было денег, когда мы испытывали большой стресс в плане элементарных вещей, питание, работа, зарплаты. Единственное, на что, так сказать, гнали деньги какие-то, добытые каким-то образом, там какие-то займы, это на пенсии. Почему? Потому что преследовалось две мысли. Во-первых, пенсионеры как-то высвечены в социальном статусе, да, вот они получают. И было понятно, что они будут кормить ту молодежь, своих детей, внуков, которые не получают, негде работать или работы нет. Вот в тот период пошли внутренние, как бы внутри элитные, ну, для меня слово элиты имеет совершенно другое значение. Я говорю это просто как обозначить общепринятые, вот, внутри общепринятой терминологии. Вот эти вот элиты начали бунты, типа «нам не хватает, вы правительство, делайте все, что угодно». Они прекрасно понимали, что Ельцин ничего не может сделать, что на те поры у нас не было ни нефти, ни газа, ничего, и манкировал Запад этими займами, вплоть до того, что займы на нас записывают, а они даже не доходят. Они уходят в погашение долгов страны там же, за рубежом. Такая ситуация тоже была. Тогда было принято решение, это еще было при Ельцине. Мы вас не трогаем, если вы нас не трогаете. То есть Москва оставляла за собой право назначения первых лиц регионов. Собственно, это два человека. Это руководитель региона, губернатор там, или там кто где был. И второй человек – это председатель региональной ячейки «Единой России». Вы нас не трогаете, соответственно, мы не лезем в ваши дела при устаканивании действующего истеблишмента внутри региона. Все. Такой договор как бы негласный состоялся, и с той поры, сколько бы кто не заявлял, не мучился, не пытался, это никто не отменил. Дальше пошел некоторый рост страны. Пришел Путин, полностью сменилась как бы энергия власти. Но Путин тоже был в долгах, как в шелках, разворошенная армия. Те деньги, которые стали хоть как-то собираться в бюджете, было немедленное и совершенно правильное решение, запущенное на строительство газа и нефтепроводов. Но нужна была валюта. Мы же вошли вот в этот капиталистический рай, а совершенно, в первую очередь кадрово, мы не были готовы к этому. То есть абсолютная тьма. В Москве-то было 3-4 человека, которые соображали, что происходит, но они как бы не при делах, не при власти. И формировать те или иные решения они не могли. А в это время уже работала Государственная Дума вовсе, у каждого свой интерес. Потому что, хоть она и накрыта как бы центральной властью, но она полностью зависит от региональных властей. Даже коммунисты, они же не будут спорить там, скажем, с губернаторами там и по прочим позициям. То есть это тоже как бы власть выводится. Ты законы можешь написать, а дальше мы уже посмотрим, как они будут действовать. И у нас же до сих пор не существует. Ребят, трудно говорить.
Тихо.
Надо вовремя приходить.
Здравствуйте.
Ну, сейчас пока не устаканит, сейчас опять что-нибудь начнем. Трудно мысль держать, их же несколько. Ну так вот, такая система начала выстраиваться. И тут же мы столкнулись с тем, что Запад сильно вцепился в Россию. Тут есть что брать, тут нет кому охранять. И в принципе генеральной задачей Путин поставил возрождение армии и, соответственно, военно-промышленного комплекса. На те поры нефтепровод, газопровод начали работать, какие-то деньги начали поступать. Надо отдать должное центральной власти, что она сумела, во-первых, сохранить секретность возрождения военно-промышленного комплекса. Это огромные совершенно задачи, организационно-структурные, финансово-экономические, охрана самих предприятий с точки зрения... В общем, огромная работа была проделана, и она как бы получилась. И чуть-чуть стало развиваться хозяйство. Никто не понимал, правда, как быть с малым бизнесом, как быть с монстром жилищно-коммунального хозяйства. Все это крайне затратные вещи. И самое главное, у нас не было практики внутри людей. А как это быть бизнесменом вообще? Ломались очень многие психологические стереотипы. У кого-то получалось срубить случайные деньги. Кто-то на каких-то складческих условиях выходил вообще в крупный, в большой бизнес. Опять не было людей, подготовленных работать вот в этих условиях. С большими деньгами и с личной ответственностью. А в этот момент, так или иначе, подбирается сама власть, начали наконец-то разгребать те завалы, которые остались от Советского Союза, от последних времен Советского Союза. И как бы проводить властные линии, вводить какие-то алгоритмы работы власти. В связи с этим начал непропорционально совершенно разрастаться этот аппарат властный, потому что Марья Ивановна совсем не знает компьютера. Чтобы Марью Ивановну не убирать, потому что она женщина умная, ей надо посадить Сережу, который будет только долбить на компьютере. Вы, вот старшее поколение, наверное, помнит, что огромные деньги выделили на компьютеризацию власти. Это была государственная задача. Она выполнялась, тогда были закуплены буквально миллионы компьютеров. Каждая конторка, если она принадлежала государству. Но это опять затраты. В этот момент стоит строительство. В этот момент продолжает разрушаться жилищно-коммунальное хозяйство. То есть, вот если брать в объеме все это, власть не стала настаивать на урегулировании внутри региональных вопросов, потому что она не знала, что там делать, а региональные власти знали определенный круг людей. Вот он строго определенный. Это те, кому как бы власть, невзирая на мозги, невзирая там на какие-то моральные качества, эти люди должны Вот представительствовать и осуществлять какие-то акты от имени власти. Вот, собственно, к чему мы подошли в решении вопроса, возможно ли честные выборы. Где-то 90% региональных депутатов народ вообще не знает. Ну, не знает. За кого голосовать? Как голосовать? Как бы внедрением кандидатов должны заниматься избирательные комиссии. Есть определенный алгоритм работы этих контор. Они должны освещать те или иные кандидаты, которых они регистрируют. Допустим, областная дума, да? Областная избирательная комиссия. А что за человек? Дайте информацию. Потому что каждый начинает давать свое. И люди просто в ступор входят от того обилия материалов. Просто никто не читает. Это вот заброшенные ящики, так называемые. Это когда машинами выгребают в конце выборов всякий бумажный хлам. И при этом народ как-то раз выборов 6, 7, 8 все еще надеялись, все еще приходят более молодые, подвигают народ, давайте голосовать, вот мы выберем, если выберете меня. Ничего не меняется. И у народа сейчас просто нет желания ходить на выборы. Вот сейчас мы подошли к тому, что выборной системы в стране нет. За исключением каких-то легких потугов, в основном накачки бюджетников, чтобы они шли голосовать. Тогда же потребовались вбросы, потому что, если вы помните, последние выборы у нас были на Ленинском районе, там самый дальний округ, там пришло голосовать 6%. Если мы сейчас очистим все выборы по стране, вот очистим их от привнесенных, измененных протоколов, да, вообще цифровой всей этой вот сути, мы с вами придем к тому, что легитимный у нас в стране только один человек, это Путин. Все остальное у нас либо на грани легитимности, либо нелегитимно. И это одна из основных причин вот стопорение развития регионов. Сейчас уже Москва не может хорошо, так сказать, вот, в ручном управлении управлять каждым регионом. Просто уже как бы оно выросло, вот это дитя, и ему трусишки-то менять уже нельзя. А уже как бы взрослый мужик, да, он все это делать должен сам. А сама система вошла в ступор, она не пускает. У нас нет людей, готовых к государственной власти, вот, к мышлению государственному, когда не о своей даче, не об очередном там сарае или бассейне речь идет, как мечта внутренняя, за что ругать-то нельзя, ну так устроен человек. Но он не должен быть во власти, а он есть почему? Действует схема, потому что он нам знаком, мы знаем его стороны, за которые его можно дернуть. А если честно победит кто-то из тех, кого мы не знаем, нарушится главная схема, которая должна быть заложена в нормальные выборы, в демократические выборы. То есть ротация власти. Человек садится и либо развивается, либо выгорает. Вот тот, кто развивается, он должен оставаться во власти, но за него будут голосовать. А тот, кто выгорает, должен уходить. Это нормальная система. Но он не уходит. Его могут на другой участок перекинуть, на другой уровень выборов, куда угодно. Просто по одной формуле. Мы его знаем. Все. И сейчас главным стопором развития страны является как раз региональные власти. Они, в принципе, не знают, что делать, как делать. Потому что предыдущее ручное управление было рассчитано на залив деньгами спорных вопросов. Но здесь вот мы решим, вот ладно, пускай на 3 дома выпишите им там, здесь там на 10 километров дороги выпишите им, как бы добавки, добавки, добавки. Но Москва не может работать в таком режиме. И вот сейчас вот этот баланс он держится последнее время, вот, вот последнее время. Сейчас, если какая-то ситуация в стране происходит, ну, допустим, будет резкое проседание по условиям жизни. Вот, удорожание идет, это же социально-политическая акция, да? Торгаши этого не понимают. Но власть-то должна это понимать. А первый же бунт, он спровоцирует, это же пойдет вот как эти огоньки-то называются, новогодние.
Бенгальские.
Вот как бенгальские огни в разных местах начнется. Это будет не опасно, но это будет создавать еще большее непонимание власти, внутренней власти, казалось бы, власти прямого контакта. Это районные администрации, где-то там в деревне это местные там муниципальные. Ну, а так как большинство здесь людей просто были на выборах, да, и у вас же на глазах вся эта крутежка-то идет. Ведь она была даже тогда, когда Путин побеждал априори. Я помню тогда наши ребята, вот мы как «Голос Саратова» делали пресс-релиз, это единственные выборы, которые мы признали. Все остальное за огромным количеством нарушений не поддается точному определению. Да, вот победил Иван Иванович, мы с этим согласны. Стали прятать данные, выгонять, наблюдать. Черти чем занялись. Это вообще нельзя назвать как-то государственной работой. Это чушь какая-то. Причем такого, как колхоза «Красной Лапоть», но осуществляемая чуть ли не на областных уровнях. А уж избирательные комиссии, вы сами знаете, что такое прийти туда и получить какие-то сведения. Если когда редкие совершенно случаи доходят до судов какие-то вопросы по отдельным участкам, то оказывается, что бюллетени и все мешки съели крысы. Там 5-7 раз одно и то же помещение затапливается водой. Ну, то есть, вот уровень противостояния власти и народа. Причем народ-то ведь не требует, потому что он на нее не надеется. А сама власть, она понимает, что она измениться не может. Я с очень многими людьми разговариваю, как присутствующие во власти, очень разные этажи, но мысль одна и та же.